Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 ноября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 7 сентября 2019 года, часть 4. Конгресс в Молдавии, урок номер 5. Вопрос. Когда мы просим у Творца свет исправления, через что он будет действовать на нас? Ответ. Через группу. Вопрос. Вы назвали даты духовного развития 13 лет, 20, 70 и 120. Что это за периоды? Ответ. Это периоды духовного развития. Они не имеют никакого отношения к годам в нашем мире. Вопрос. Как они называются? Ответ. Зарождение, малое состояние, большое состояние. Учите каббалу. Вопрос. Что это за общий рывок в духовное и каково крайнее усилие? Ответ. Общий рывок в духовное – это просто рывок. Другим он быть не может. Один человек ничего не может сделать, только общим рывком. Крайнее усилие перед рывком, когда каждый отменяется друг перед другом ради рывка. Вопрос. Что такое стыд? Как привыкнуть благодарить за ощущение стыда? Ответ. Стыд – это ощущение моего несоответствия Творцу. А все остальное – это просто огорчение за то, что меня поймали, когда я ворую. Настоящий стыд – это несоответствие Творцу. Вопрос. В одном из писем Бальсулам пишет, что он рад раскрывающимся помехам, и если обратить на них внимание, они превратятся в груду костей. Как мы определяем, что это помеха, и что значит обратить на нее внимание? Ответ. Если что-то стоит передо мною и товарищем, или между мною и Творцом, это называется помехой. И тогда я обращаю внимание на то, что она мне мешает. Потому я непосредственно обращаюсь к молитве, к Творцу, и обращаю это в груду костей. Из 5-го урока Конгресса в Молдове 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Чтобы свет проявился в нас. Конгресс в Молдавии, урок номер 7. Вопрос. Перед конгрессом вы нам сказали, что этот конгресс будет заполнен окружающим светом, и многие из нас, кто проявит достаточную степень усилия и готовности, смогут ощутить его как внутренний. И мы чувствуем, что есть окружающий свет. Может быть, мы даже чувствуем его как внутренний, но, может быть, не очень понимаем, что это значит. Такое ощущение света – это и есть ощущение того, что нет никого, кроме него. И что это реальность? Ответ. Абсолютно. Это приходит к нам, возможно, на какую-то долю секунды. И уходит. Приходит и уходит. Ведь у нас нет кли, сосуда. Мы не настолько связаны между собой, чтобы задержать свет. Он нуждается в подобии. Должна быть основа, подложка, на которой этот свет проявится в мере подобия свойств. А наши соединения эгоистичны даже на самом минимальном уровне. Остальные уровни не принимаются в расчет. Как с маленьким ребенком. Ты считаешься только с тем, что он в состоянии выполнить. И этого ты от него требуешь, не больше. Так и мы. От нас требуется минимальное объединение, чтобы свет просто проявился в нас. И то, что все мы воодушевляемся, не можем сдержать радость, не можем сдержать слезы и так далее, говорит о несовершенстве нашего кли, о его переполнении. То есть мы не можем его вобрать в себя, у нас нет экрана. Ну что же, будем работать дальше. Единственное, чего я хочу от этого конгресса, чтобы вы убедились, что десятка работает, а без нее никакого духовного движения быть не может. Из 7-го урока Конгресса в Молдове 8 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 12 ноября 2019 года. Из урока на тему «Отягощение сердца. Приглашение к подъему». Мы знаем, что весь наш путь – это подъемы и падения. Невозможно подняться на ступень, пока не получил довесок эгоистического желания, которое нужно преодолеть. Это и будет означать подъем на следующую ступень. Как сказано, был вечер и было утро, день один. Все начинается с ночи, с темноты, раскрытия испорченного желания, исправляя которое мы приходим к дню. Поэтому надо понимать, что если на Большом Европейском Конгрессе в Болгарии мы проделали хорошую работу и сильно поднялись, то теперь должны почувствовать падение. Но это будет уже падение другого типа, потому что мы расширили наши кли. Все происходит уже не внутри одной десятки, которая то поднимается, то падает все глубже каждый раз, принося все более тяжелое отягощение сердца. Мы уже имеем опыт таких падений, понимаем их неизбежность и радуемся как подготовке к следующей ступени, к грядущему подъему. Но теперь этот процесс станет более туманным, проявляясь уже не в виде подъемов и падений, а как расширение и сжатие. Это немного отличается, и надо учиться различать в себе такие изменения. Поскольку подъемы и падения могут происходить относительно внутреннего кли, а также кли для окружающего света, они проявляются по-разному. Творец раскрывает нам дополнительную часть разбитой души и хочет, чтобы мы не просто ощутили тьму, свое бессилие и беспомощность, а поняли, что это начало новой ступени, пришедшей от Творца. Но обычно такое осознание успокаивает человека, и он сдается перед новым состоянием, оправдывая свою слабость и неспособность действовать. Он думает, что все пройдет само собой через день-два. Не страшно, можно подождать. Опыт приводит к тому, что человек привыкает к падениям и соглашается с ними, не стараясь из них выйти. Но именно здесь есть возможность приложить усилия. С одной стороны, надо согласиться с пришедшей тьмой и неприятными ощущениями, радуясь тому, что падение пришло от Творца, управляющего всеми состояниями. Но в то же время, именно во тьме, темными ночами, у нас есть возможность добавить свою работу. Такие состояния, где мы чувствуем свое бессилие, надо постараться выяснить и сделать рабочими состояниями, чтобы как можно быстрее через все необходимые действия прийти к единственному эффективному средству – к молитве. И эта молитва не о получении большего света и ощущения, а о возможности порадовать Творца через товарищей. Место, где царит тьма и отупление чувств – это как раз та самая зона, которую нам надо оживить. Там и будет главное место нашей работы. Если мы научимся такому правильному подходу, то каждый раз сможем уточнять его, добавляя все больше деталей. И тогда поймем, что работать и продвигаться надо именно в темноте, а ночная работа самая благословенная. Мы будем сами искать возможность работы во тьме, чтобы из темноты генерировать свет. Это будет уже не свет, пришедший от Творца, а свет, который мы ощущаем от возможности работать во тьме, свет веры, поднятый нами свет Хасадим. Тогда мы поймем, что день и ночь могут прийти от Творца, а могут быть вызваны самим человеком. Ведь человек способен осветить ночь и обратить ее в день, сам пробуждая рассвет. Это другой рассвет, вызванный работой человека, а не просто пришедший сверху. Поэтому надо искать, как в состояниях тьмы не оторваться от Творца, от нет никого кроме Него, и от десятки, от святости, чтобы стремиться и искать силу отдачи, хасадим, как единственное наполнение. Из утреннего урока 12 ноября 2019 года. Учиться языку Творца. Представьте, что вы остались безработным, а нет работы, нечего есть. И вдруг кто-то предлагает вам работу, так это все равно, что он дает вам еду, одежду, все блага. Поэтому мы должны быть благодарны Творцу за данную нам возможность работать. Есть такие, кому он не дал такой возможности. Все остальные миллиарды людей не получили приглашение работать на Творца, и значит получить вознаграждение, то есть свет Хасадим, способность стать такими отдающими, как Творец, и увидеть в силе отдачи, что получают огромную награду. Поэтому человек должен радоваться, что получил отягощение сердца, место работы. Это место, в котором Творец притягивает его, приглашает к себе. Если же Творец наполняет человека на том месте, где он находится, этим он отталкивает его от себя. Нужно понимать это отношение и относиться к падению целенаправленно. Поэтому, когда мне кажется, что свет не подсвечивает мне, я должен воспринимать это как приглашение искать. Как самому излучать свет внутри темноты? Раскрывая мне тьму, Творец открывает мне разбитое желание. А я должен провести туда свет Хасадим, чтобы осветить желание. Если правильно относиться к состояниям, то мы увидим, что в каждом из них, якобы светлых и якобы темных, в сердце и в разуме, всегда есть что добавить к слиянию с Творцом, чтобы становиться для него все большим партнером в работе. Творец делает шаг, а я, соответственно, делаю второй шаг, дополняя его. И так все время. Он что-то делает, и я делаю. В результате я начинаю все лучше понимать действия Творца и могу поделить их на этапы, на шаги, отследить причины и следствия. Таким образом, я нахожу причинную зависимость, а также повышаю качество своих действий. Выходит, что я уже воспринимаю это не как отягощение сердца, а как язык, на котором Творец говорит со мной. Во всех подъемах и падениях я начинаю ощущать построение келим и их наполнение, наш разговор с Творцом, меня и его. Я начинаю чувствовать десятку как музыкальный инструмент, дающий мне все возможности выразить себя и услышать, почувствовать Творца внутри десятки, словно в мелодии, сыгранной на 10 клавишах. Моя совместная работа с Творцом состоит в том, что в каждый миг я стараюсь восполнить состояние, в котором оказался. Я осознаю, что получил это мгновение от Творца. Все ощущение и понимание пришло от Него. А я должен дополнить это до «нет никого, кроме Него, доброго и творящего добро». И я делаю это не привитивно один на один, напрямую от меня к Творцу, а через десятку. Я начинаю чувствовать, как мы с товарищами должны соединиться между собой, чтобы обеспечить правильный ответ Творцу. Вся десятка соединяется в таком взаимном поручительстве, чтобы восполнить наш общий ответ Творцу. Творец изменяет наше состояние, а каждый из нас должен восполнить себя так, чтобы уравновесить десятку, привести всех к одной мысли, одному намерению, вместе доставить удовольствие Творцу. Поэтому каждый хочет чувствовать каждого и всех вместе, чтобы мы почувствовали, что Творец доволен. Таким путем мы начинаем все больше сближаться с Творцом и разговаривать с Ним. Это язык общения с Ним. Во всех 10 келим мы почувствуем связь, механизм, позволяющий нам говорить друг с другом. Если мы вместе с товарищами, то слышим Творца и беседуем с Ним. Да поможет человек ближнему. Через связь с товарищами мы приходим к тому, что можем передать Творцу нашу мысль, желание и услышать Его голос в нашем общем кли. Это особое ощущение, когда мы ощущаем нас не просто вместе, а как один. При таком соединении уже возникает эффект резонанса. Все частные гармоники соединяются вместе и не просто дают большую мощность, но переходят в новое качество из-за нашего единства. Из утреннего урока 12 ноября 2019 года. Переход на новый порог чувствительности. Какого падения надо ожидать сейчас после Большого Европейского Конгресса? Падения могут быть очень легкими и спокойными, ведь мы уже привыкли к ним и не переживаем по поводу тумана и неразберихи в голове. Творец не дает нам таких падений, которые выводили бы нас в нокаут. Падения становятся более качественными, профессиональными. Так, профессиональный художник, оценивая картину, может учитывать мельчайшие детали и мазки, а обычный человек видит только простой сюжет. В этом вся суть профессионализма, и так происходит у нас относительно падений. Хотя иногда мы будем получать огромные сногсшибательные падения, парализующие нас и лишающие зрения и слуха. Но в основном сейчас будут происходить не такие грубые падения, как прежде, а деликатные, где надо будет самим заметить, что уже нет былого стремления, слияния с Творцом, чуткого отношения к товарищам в десятке. Все чувства чуть притупились. Таким образом, нам дают возможность повысить свою чувствительность. Как будто восприимчивость переводят в новый диапазон, и нужно настроиться на нее. Обычный человек даже не заметит тут ничего необычного, но специалист различит множество изменений. Надо быть очень внимательными, ведь возможно, что относительно прошлых падений и отягощения сердца, нынешнее состояние будет казаться нормальным, будто нет никакого падения и тяжести. Однако связан ли я с десяткой? Я этого не чувствую, а это и значит падение. Думаю ли я о слиянии с Творцом или вообще ни о чем не думаю? Вот такой туман в голове и есть падение. Мою чувствительность перевели в новый диапазон, увеличив в 10 раз. И теперь я должен распознать большие подъемы и падения по очень тонким параметрам. Это уже не упадок настроения или полное отупление, как прежде. Вроде у меня нормальное настроение и способность соображать, не то что раньше, когда я видел все в черном цвете и не мог собрать мысли. Но сейчас, в этом новом желании и в новом уме, я должен решить, что у меня нет слияния с Творцом. То есть повысить в себе порог чувствительности, чувства и разума, чтобы оперировать более тонкими показателями. И это нужно сделать через силу и путем молитвы, просьбы. Тогда я действительно поднимусь на новую ступень. Ведь я хочу учитывать детали, которых прежде вообще не замечал, думая, что все в порядке. Но это не порядок, если у меня нет слияния, нет мысли о Творце и о десятке, нет должной остроты чувств. Притупились ощущения, и мне не стало от этого плохо. Но плохо то, что в этом состоянии у меня нет слияния с Творцом, в чувстве и в мыслях. Вот этого я должен требовать и просить. И тогда начну различать темноту, падение по более тонким показателям. Творец будто говорит: «Бери, не беспокойся, все в порядке». Но я не согласен взять и уйти. Я требую от него близости, а потому ощущаю гораздо большую тьму, чем прежде. Отягощение сердца не означает, что я чувствую тяжесть, темноту и полное непонимание в разуме и сердце. Оно может выражаться в самых незаметных вещах. Просто мне не дают стремления свыше и ждут, чтобы я сам обострил свой разум и чувства и нашел точки связи с Творцом. Отягощением сердца считается уже то, что мне не дают такой связи, и я должен просить ее, требовать, завоевывать силой. Раньше я попадал в такую тьму, когда не мог подняться с постели или слышал, что мне говорят, и не понимал ни слова. А сегодня такого нет. Я понимаю, о чем идет речь, и чувствую. Но у меня нет сильного влечения к слиянию с Творцом. Былого устремления. И это для меня тьма. Чувства и разум работают. Но пропало стремление, желание. Вот она, темнота. Я начинаю определять понятие темноты в более высоких параметрах. Я измеряю темноту не потому, сколько недополучил от Творца, а насколько не стремлюсь к Нему. Меня волнует только это, а не то, сколько я от Него получу. Мне это не важно, потому что я хочу не получать, а отдавать, стремиться. Это означает новый порог чувствительности в работе Творца в отношении к Нему. Я хочу, чтобы мой разум и сердце работали только ради удовольствия Творца. Меня не волнует, что будет в моих келим, а лишь то, что я могу дать ему из них. Прежде я считал отягощением сердца потерю желания или понимания, но сейчас этого нет. Вроде все в порядке. Так есть у меня отягощение сердца или нет? Сказано, что каждый миг происходит падение, если мы способны его разглядеть, ведь постоянно раскрываются новые келим. Сейчас я могу неплохо себя чувствовать. Но есть ли во мне устремление к Творцу? Желание отдавать Ему через группу, любить? Если нет, то это и называется отягощением сердца. Это отягощение сердца нового типа, каких прежде не было. Раньше я даже не обращал внимания на такие мелочи. А сейчас от меня требуют именно этого. То есть подъемы и падения сейчас оцениваются относительно страстного желания, устремления, отдачи Творцу. Относительно него я сейчас должен проверять себя, нахожусь на подъеме или в падении. Не потому, что ощущаю своих келим, а по своим чувствам в отношении Творца. Я вдруг обнаруживаю, что у меня нет былого желания, мотивации. Ведь прежде меня подталкивало то, что мне не хватало наполнения. А теперь моей мотивацией должно быть то, что не хватает Творцу. Как же мне найти в себе такие желания и потребности, чтобы тянуться к Нему, стремиться отдавать и любить в то время, когда я не ощущаю в этом надобности. Решение одно – соединение с десяткой и через нее поднятие молитвы к Творцу. Раньше Творец пробуждал темноту, а теперь я сам должен пробудить предрассветную тьму. Это гораздо труднее. Я сам должен позаботиться о своем кли, о желании к Творцу. Прежде я обращался к Нему от того, что мне было плохо, а сейчас вовсе неплохо. Как же я обращусь к Нему? Вот здесь и есть место для устремления, молитвы и действия. Это более сложная ситуация, качественно новая ступень. Из утреннего урока 12 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Духовная география, часть 3. Чувствительность каббалиста. Вопрос. Вы часто ездили со своим учителем на Кинерет. Это как-то связано с Биной? Ответ. Мы с ним путешествовали практически по всей стране, и в каждом месте действительно ощущались различные воздействия. На Кинерете у нас был маленький домик, куда мы приезжали и жили там по нескольку дней. И так периодически раз в две недели. Вопрос. Каббалист может ощутить какие-то силы, которые воздействуют на эту землю? Он может как-то черпать оттуда эти силы? Ответ. Конечно, мы черпали оттуда силы, причем большие. Вопрос. А можно это сделать в Сибири или в Нью-Йорке? Ответ. Нет. Во-первых, нигде кроме Израиля. Во-вторых, на севере, около Твери, у горы Мирон, есть огромные духовные пространства, где ты просто впадаешь в определенные духовные силы. Но это могут ощущать только те люди, которые предрасположены к этому, развили в себе такую чувствительность и умеют настроиться на ту же частоту. Это не мистика и не медитация. Имеются в виду именно те, кто изучают каббалу. Они ощущают и понимают разницу в этих силах. И наоборот, к тем местам, которые обычные люди считают духовными, каббалисты относятся довольно прозаически, не обращая на них внимания и не относя к ним никакие духовные силы, воздействия, источники. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы каббалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Смысл жизни, часть 2. Цитата. Почему мы страдаем? Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, задаваемый всеми людьми, в чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Конец цитаты, Бальсулам, предисловие к Талмуду Эсерасферот. Вопрос. Смысл жизни – постичь Творца. Но почему мы так страдаем в нашем мире? Почему испытываем столько мучений? Ответ. Потому что мы не желаем его постичь. Мы упираемся всеми своими конечностями, только бы не приближаться к нему. Ведь это приближение чревато большими страданиями. Творец – это свойство отдачи и любви. Мы – эгоистическое свойство получения, свойство ненависти, отторжения от остальных. Поэтому, когда мы начинаем постепенно подбираться к обретению каких-то свойств Творца, к свойствам отдачи, любви, участия и так далее, нам становится очень плохо. Мы сразу же инстинктивно отбегаем назад. Реплика. Мне кажется, наоборот, человек страдает от недостатка получения, а не от того, что он не такой отдающий, как Творец. Ответ. Я говорю сейчас не о тех людях, которые инстинктивно действуют в нашем мире, а о тех, кто слышал, что говорит наука Каббала, и каким образом нам подобраться к состоянию, когда мы будем выше эгоизма, который все время унижает и ограничивает нас. Вопрос. Человек – это желание получать. А Творец вызывает в нем страдания тем, что не дает ему получать, создает в нем недостаток, из которого он начинает искать смысл жизни и находит Творца. А может ли человек задуматься о смысле жизни, когда ему хорошо, он наполнен и наслаждается? Ответ. Нет, не может. Вопрос. В одном из интервью вас спросили, получается, что каббала только для неудачников? То есть нормальным людям, которые себя нашли и которым есть чем заняться, не нужна каббала? Ответ. Они ничего не смогут сделать. Они покупаются на хорошую жизнь. А человек, который ощущает страдания, страдать это не значит, что ему нечего есть или его тыркают со всех сторон. Имеется в виду такие страдания, когда я хочу знать, для чего я живу. Речь идет о страданиях на уровне человека, а не на уровне животного в нас. Ведь страдания ощущаются на разных уровнях. Я могу страдать от того, что у меня что-то болит, или от того, что у меня маленькая зарплата. Вопрос. То есть от страданий на уровне тела человек не приходит к изучению каббалы? Ответ. Не приходит. И от нехватки средств к существованию тоже. Только от того, что у него нет цели в жизни. То есть у него есть все, кроме этого. Даже если взять наше поколение, сегодня люди живут в десятки раз лучше, чем 100 или 1000 лет назад. Но человечество чувствует себя несчастным. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 14 января 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.